собрались как-то в Новгороде князья с земель разных, посовещались за закрытыми дверями и объявили грядущий год годом современной культуры. На высшем уровне было решено песни да сказы народные собирать для сохранения, прославлять рассказчиков знатных и для истории фиксировать. Много чего тогда еще задумали. Концерты разные организовывать, лекции культпросветовские, зазывать людей в хоры, оркестры, группы танцевальные, потому как казне государственной такая жизнь не в напряг. А жить культурно оно всяко веселее, чем наоборот. Штат набирать не стали, прежним обошлись. В этой сфере хватает на голову больных, готовых за идею круглосуточно бесплатно работать. А людям что? При наличии зрелищ и хлеб слаще. Хоть какое-то разнообразие.
«А почему бы нет?»
— сказал в своем интервью Алёнушке руководитель проекта князь Новгородский.
«Культура — это завсегда признак благополучной жизни. Никто, слышите, никто не запретит нашему народу жить скромно, но со вкусом. Потому мы приложим максимум усилий к тому, чтобы в каждом доме появились балалайки, гусли, гармошки. Да что там, я вообще считаю, что Новгород станет культурной столицей Руси. Пересмотрим распределение казны на социальные нужды, подкроим, подлатаем, где надо подрежем, и я лично привезу народу орган. А что, неужто новгородцы органу не заслужили?»
Разлучные друзья.
И завертелось. Осталось только найти, кому поручить этот важный процесс собирания и сохранения. Руководящие чиновники от культуры очень уж заняты на тот момент оказались утомительной организацией других чиновников, которые, в свою очередь, должны были организовывать чиновников помельче и скоморохов да сказителей вольных. Просвещение народа, тем более с эстетическим уклоном, дело не шуточное. Берестяных грамот разных город требуется, казны учета в расходах строгого, худсоветы опять же кучу времени отнимают. Поди-ка оцени степень ценности бесценного, отдели зерна от плевел. Ответь перед потомками за то, что на Руси останется. Короче, отдел культуры руками замахал. «Не-не-не, мы на кого ж тут страну бросим? Для такого процесса попроще люд сгодится». И то верно. Хорошие организаторы на дороге не валяются. А без пастуха мы отродясь ни во что не ввязывались. Подумали-подумали. И ведь нашли свободные руки да сердце вместительное, да чужой души чуткое. Вызвали богатырей русских. Благо им не привыкать по командировкам ездить.
«А почему бы нет?»
— выступил с речью князь Новгородский.
«Времена спокойные, пусть разомнутся, к народным виршам приобщаться. Не всю же жизнь мечами махать. Кто, кроме них, способен оказать достойное сопротивление засилию западного примитивизма? Кто, кроме них, может сказать убедительное «нет» неотесанности мужика русского, ежели тот с бабой своей культурно развиваться добровольно не захочет? Вопрос решен. Едут богатыри».
Целый год богатыри по Руси матушки ездили. Много чего повидали. Ужас, сколько услышали. К святыням прикоснулись. Чудесам подивились и о родной сторонке людям рассказали. Каждый из них свою коллекцию песен, сказок и баек собрал. Чем не подвиг? Но особенно запомнился им сказ о пришельцах небесных. Привезли они эту историю из града купеческого, именуемого Борисоглебском, что в Воронежских землях. До сих пор сомневаются, где в той истории правда, где вымысел творческий? Расспрашивали лично участников событий. Многое своими глазами видели, даже к разлому Хоперскому с ночевками ездили, где аномалии всякие испокон веков творятся. В кусте на энергетической поляне сидели, чудные облака и всполохи в небе зарисовывали, голосам прислушивались. А когда вернулись к князю на доклад, так ту историю первой среди других рассказали. Колыбель моя, край дубрав и рек, лики светлые в отражении вод, солнце ясное в кронах гнезда вьет. Как живешь ты, град, в разудалый век? Был бы князем ты, был бы с проседью, умудрен и щедр, как и весь наш род. Величава Русь, терпелив народ, в песнях слышится, в сказке просится.
Колыбель моя, люли-ли, лики светлые.
Как живешь ты, град?
Вечерний Воронеж. Излюбленное место свиданий. Вдоль мостовой столбы на каждом часы и фонарь. Влюбленные пары сменяют друг друга.
Красивый город, статный. С него-то все и началось.
Точнее, сам город, конечно, ни в чем не виноват. Во всем виновата любовь.
Мы, конечно, порадуемся за тех, кто под фонарями своих суженых дождался. Но присмотримся к столбу номер 13. Бедный стрелец уже третий день под ним стоит. Не уходит. Обещала ему девица одна раз прекрасное свидание. Время назначила, а не пришла до сих пор.
Из окон ближайшего дома надрывно раздается песня.
Как у этого столба, да не то счастья никогда.
Терпение стрельца на исходе. Ему кажется, что все вокруг смеются над его доверчивостью. Он злится, выдергивает ненавистный столб и сгибает его о колено. До того мирно дремавшая наверху ворона начинает истошно каркать. С ней случается конфуз, который доводит бедного парня до состояния аффекта. Стрелец выхватывает лук и пускает в ворону 3 стрелы. От первых 2 та удачно уворачивается. А третья как торпеда. Летит прямехонько в цель, что заставляет птицу мчаться во всю воронью прыть прочь, взмывая все выше и выше.
Разозленный на весь мир стрелец уходит, наступив на разбитые вдребезги часы и букет ромашек.
Ромашки спрятались, поникли лютики.
Далеко-далеко в небе случается кратковременная вспышка. А вот и девушка. Эх, стрелец! Ни вспышки, ни девушки не заметил.
У сломанного столба появляется запоздавшая красотка. Но ее уже никто не ждет. Из ближайшего окна снова затянули старую песню.
Ой, какую это столба, да нету счастья никогда.
Окрестности Воронежской области. Леса, луга, реки. Деревянные крепости. Россошь, Бобров, Лиски, Острогожск, Иртиль, Семилуки. На указателе у дороги надпись «Борисоглебск, град Купеческий». На деревянном мосту над безымянной рекой прилаживает к удочке крючок рыбак Яромир Светозарович. На берегу копошатся занятые своим делом люди. Стирают белье, ремонтируют лодки, водят хороводы. Солнце клонится за гору, покрытую лесом.
А вот в Борисоглебске вспышку заметили. Тут такая вспышка случилась, что я б тому стрельцу голову-то открутил при случае. О, как рыбака-то на мосту подбросило!
Под ноги к Яромиру взрывной волной приносит пара чумевших белок. В воду падают дымящиеся лисицы и медведь, а на голову рыбака – лягушка с опаленным обломком стрелы во рту, которая, брезгливо ее выплюнув, прыгает в воду, где уже плавают вверх брюхом два десятка оглушенных рыб и водолаз. Яромир откладывает удочку в сторону, поднимает с моста фрагмент стрелы, обнаруживает на ее ребре клеймо воронежских оружейных мастеров «Воронежский стрелок». Затем вглядывается в клубы черного дыма за лесом. Сквозь них видны две деревянные сторожевые вышки. Со всей округи к месту крушения с лаем бегут собаки, вслед за ними по мосту устремляются и местные жители. Опушка леса. Толпа горожан окружает упавшую летающую тарелку. Крестятся, но не уходят.
Ишь ты, бесовщина какая!
Неужто в небе такое удержаться могло?
Я слыхал, в соседней деревне мужики рассказывали, что в соседней деревне мужики мужикам из той же деревни рассказывали про такие подарки небесные.
Ну?
Грят они над Хоперским разломом кишмя-киша. Сами во! А шума от них ни шороха. Повисят над избами, спалят лучами пару стогов у хопра, уложат пшеницу в хороводы и в воздухе растворятся.
Ерема-то нашего в прошлом году не оно растворило. Ушел на мельницу и с концами. Ни ответа, ни привета нету.
А чё, может оно, да. Может оно.
Да видели его, Макашев. Вполне себе живой. От долгов прячется.
А я слыхал, что, мол, как только одна из таких штуковин на землю матушку упадет, все, кранты всем.
Как всем? Что все-то?
Что, что? Конец света будет. Акапалипсис.
А откуда люди-то знают? Ну, что, ну, это, кранты?
Знам откуда. Три раза падало уже, а этот четвертый.
Эх, а жить-то как хочется.
А где ж водила?
Неужто насмерть?
Нас извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркасы и залпы башенных орудий. В последний путь проводят нас.
Все испуганно попятились.